Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста.
Здравствуйте, всех Божье благословение, всем помощь, Господь Бог.
Батюшка, недавно прошли такие достаточно масштабные, на мой взгляд, мероприятия. Это беседа с кадетами школы-интерната «Спасатель», учебного центра МЧС, а также коррекционной школе вы были, батюшка. То есть очень много встреч с детьми, с педагогами, с родителями, можно так сказать.
Да,
наверное,
с родителями тоже.
Вот. Могли бы пояснить, вот нам часто говорят, что со скрипом иногда пускают священников в школы, в учебные заведения. Насколько сложно было вот это вот все сделать, насколько подготовка была тяжелой к этому?
Что касается вот этих двух учебных заведений, техникум Рифей и шестая, значит, школа-интернат, меня они сами приглашали. То есть приглашают, и, значит, они вот в этот, на этой неделе были у меня в храме, то есть приходили первый раз здесь. Значит, и директор школы была, и вот эти преподаватели школы Рифей. И такое огромное количество кадетов пришло, что их на КП не пустили. Нам начали звонить, ну, испугались, как бы там, может быть, захват счастья идет, можно сказать. Вежливые люди в камуфляжах, вот, значит, позвонили дежурному по части, дежурный по части позвонил командиру вот этого МОСНа. Тот испугался и говорит, никого не пускайте, там, объявите повышенную там, какую-то готовность, и пусть отец Дмитрий сам за ним идет и приводит и уводит. Ну, там огромное количество пришло, что в храм практически битком был набитый. Вот пришли, значит, помолились, начали спрашивать не только уже о трезвенном просвещении, вопросы задавали, а потом, что такое исповедь, что такое причастие, спросил, кто крещеный, все крещеные, есть кто крестик не носит. Оказались такие тоже в наличии, мы им подарили крестики, вот, преподаватель купил им всем свечки, они, ведь, понимаете, самое главное, это не трезвенное просвещение. Завтра, дорогие братья и сестры, мы все придем в храм и все с замиранием сердца будем слушать замечательный отрывок из Евангелия, который повествует о том, как руководитель синагоги с именем Иаир вот пошел ко Христу Спасителю для того, чтобы привести его к своей умирающей, тяжко болящей дочери. И вот, я думаю, очень символично вот этот вопрос про трезвенное просвещение в школе и завтрашнее евангельское чтение, оно согласуется невероятно сильно. Вот посмотрите, Иаир, как переводится это имя? Свет приносящий или свет приводящий. И вот Иаир, свет приводящий, руководитель синагоги, руководитель семейства своего, своей дочери, приводит свет мира и свет правды и свет истины Христа, Спасителя нашего. На пути у него много искушений. Он видит, что на его взгляд, вот неправильный взгляд, неправильное понимание происходит беззаконие, что какая-то нечистая женщина прикасается ко Христу. Но вместе с тем она исцеляется от недуга. И ему приходится стать православным человеком, верить не то, что Христос есть какой-то пророк, а что Он есть истинный Бог, источник такой святости, такой силы, которая ни в коем случае не может осквернить, нет ничего, что может его осквернить. Поверив Ему, идет навстречу искушениям, страшным искушениям. Ему скажут, что его дочь умерла, но он все равно возьмет и приведет его к своей дочери, и он его воскресит. И вот задача, сейчас же не только священники в школу идут, пока и милиционеры идут в школу, и все говорят, что нельзя и наркотики употреблять, и алкоголь, и сигареты. Но самая задача, главное, чтобы мы все стали такими же светоприводящими людьми. Мы стали такими, как Иаир, потому что, к сожалению, дорогие братья и сестры, все наши дети и внуки, и правнуки, они все умрут. Вот если мы им Христа не приведем, а трезвый образ жизни приведем, они все равно умрут, но если мы им Христа приведем, Христос возьмет и скажет: «Талифа куми, девица тебе, глаголю, встань», и человек поднимется и восстанет в жизнь вечную. Вот в этом заключается вот самая главная наша миссия священства, которое занимается сейчас в каждом благочинии вот просвещением трезвости. На первом этапе, конечно же, надо рассказать и о вреде курения. Люди многие не знают, что сигареты убивают человека, что курящий человек, многие говорят, ну в чем тут грех? Он является, по сути, самоубийцей. Если вот мы действительно посмотрим ту шкалу химических элементов, которые находятся в сигарете, мы там увидим даже синильную кислоту, это боевое отравляющее вещество, и поэтому человек, который вот, употребляет сигареты, употребляет алкоголь, он постепенно становится самым страшным в своей жизни для себя вот, персонажем, который сам себя убивает. Но мы должны помнить, если мы уведем человека от такой погибели, но не приведем его ко Христу, он все равно умрет, он все равно не вкусит жизни вечной. Поэтому для меня был огромный праздник вот этот четверг этой недели, потому что я всех пригласил, когда находился в гимназии, и всех, кто значит, был в техникуме Рифеи, в четверг на богослужение в наш храм. И я не думал, что вот, будет сопутствовать мне миссионерский успех, потому что очень часто там приглашаешь, там все, да-да-да-да-да-да, а тут пришли. Знаете, огромное количество педагогов, директор, я как уже говорил, вот этой школы, и полный храм был вот, кадетов и курсантов. Слава Богу, что они потянулись к Богу, вот, дай Бог, вот, и за них сейчас прошу всех молиться, потому что если кто-то из них вот церковица, он уже спасется. Он спасется силой Божией.
Батюшка, ну вы были, по-моему, в трех или в четырех, с четырьмя группами побеседовали, но техникум большой, и вот я когда туда прихожу к сыну, я вижу необыкновенное количество, там 200 или 300 человек парней молодых, очень каких-то хороших, дисциплинированных, таких славных, совершенно потрясающие у них праздники. Даже, знаете, когда был День мамы, они делали такую сценку, зачем нужны дети. И они со сцены доказывали, вот молодые парни доказывали, что нужно как можно больше детей рожать, что нужно иметь большую семью. То есть они разыграли такую сцену. Это было так умилительно слушать, что молодые парни вот, считают так. Потенциал, какие-то, них, потенциал большой.
Огромные, вот. Удивительные ребята, очень сильно меня порадовали. Вот особенно в одной группе был такой молодой человек, я не знаю, крещённый он или нет. У него фамилия Ким Алексей. То есть мы когда показали фильм он показывал значит, угрожающее состояние современного общества российского. В том, что действительно государство, если оно теряет 300 тысяч от курения, вот, 700-800 тысяч от употребления алкоголя, в той или иной мере какой-то человек замерз, кто-то в аварию попал, кто-то просто допился до такого состояния, что у него цирроз печени начался. Ну, такие потери, миллион в год, больше миллиона в год. Да, практически мы в Афганистане за 9 лет 14 тысяч потеряли. Это страшно. И вот мы попытались достучаться до их сердец. То есть после фильма мы разделили их на группы. И каждая из групп, значит, пыталась вот, встать на место президента, на место вот, Государственной Думы, на место значит, исполнительных каких-то органов власти, и сказать, вот, что вы могли бы сделать. Порадовало, что все говорят, что надо поднимать цены. То есть вот уже как бы тоже политическая цель достигнута, действительно этот ход, который, на который, может быть, пойдет наше государство, на который уже пошло вся Европа, между прочим, да, то есть везде, и во Франции, и в Финляндии, это нелегко доступные такие значит, средства. Много противников, которые говорят, ну, будет всякую там бодягу курить. Кто-то будет, кто-то, может быть, не будет, скажет, дорого, зачем я буду еще себя травить, не знаю. Но вот молодежь, посмотрев этот фильм, она пришла к выводу, что так и надо сделать. Но что меня порадовало, там вот этот юноша, он выступил с программой такой удивительной, говорит, надо поддерживать тех, кто не курит и не пьет. И, ну, понятно, что надо поддерживать. И все говорили, что надо больше спортзалов строить, больше строить каких-то детских секций, поменьше вот этих магазинов. А он прямо сказал, все, кто производит табак, все, кто его продает, все, кто производит алкогольную продукцию и продает, должны платить в фонд государства отдельный налог. И дальше, представляете, у него такая схема. Этот налог должен распределяться следующим образом. Те, кто себя позиционирует не пьющим и не курящим, они должны регистрироваться. и каждый месяц проходить проверку. Действительно, у них нету никаких наркотических веществ, алкоголя, никотина в крови. Если нету, а ведь никотин может появиться даже если человек находился рядом с курильщиками. То есть у нас появится, если эта программа вот этого замечательного юноши оживет, да, услышана будет кем-то из власти имущим, или он станет таким мужем вот, государственным, то получится такая каста молодых людей, которые будут просто не то что не курить, а убегать от тех, кто курит, и никогда не будут вместе какие-то проводить мероприятия с ними, потому что у них впереди проверка, а дальше, если они подтверждают свой статус непьющего и не курящего молодого человека, то на их карточку переводится из этого фонда денежные средства, и они по этой карте могут ходить, заниматься уже в элитных секциях, там, кто боксом, кто хоккеем, кто, значит, бодибилдингом. Я просто, ну, был удивлен, представляете, такого даже у нас сейчас не встретишь и в Государственной Думе, но это такая готовая программа, представляете, схема есть, вот, и так вот такие люди, да, молодцы, в принципе, нам не страшно жить, если вот такие люди у нас будут, такая молодежь будет, если бы она бы еще была бы верующей, потому что вот такой аспект, что проблема пьянства и курения, она за своей спиной имеет духа злобы. Это никто не поднял. Пока это у нас как бы не принято об этом говорить. Все вроде верят, все свечки ставят, и президент у нас крестится, да, и министр обороны перед парадом осеняет себя вот знаменем креста Спасителя нашего. Но говорить о том, что вот это духовно, о том, что храмов надо больше, чтобы воскресных школ было больше, чтобы колокольный звон в Пасху гудел во всех улицах и кварталах Екатеринбурга, этот вопрос не был поднят. А ведь если бы так было, такое было в истории нашего государства. И у нас не было ни пьющих, ни курящих. Вот многие думают, что надо все-таки больше создать каких-то обществ. А я считаю, что надо больше строить храмов, больше вот, колоколов, чтобы у нас было больше молитвы. И тогда этот дух злобы, он не будет себя так нагло вести, он будет действовать из-под тишка, вот где ему и место, чтобы не было в обществе нашем, вот, было бы поменьше этих духов, и тогда наш этнос, который носит гордо такое название, русский, да, русский, это значит православный христианин, говорящий на русском языке, он будет, наверное, в большей мере свободен от этих пагубных пристрастий.
Батюшка, а где вам удалось побеседовать с родителями тоже или обратиться к ним?
Мы в школе, в шестой школе, сразу после того, как побеседовали с четвероклассниками, значит, директор школы, там очень активная такая Ирина Владимировна, она, значит, добилась, что пришли родители и тоже приняли участие в просмотре фильма и в дискуссии. Сразу скажу, что родители были настроены резко отрицательно. Они такие говорят, ну вот, мы вроде бы как не пьем, не курим, вернее, курим, но немного и пьем только по праздникам. А есть, конечно, там плохие люди, алкоголики, но это их дело. То есть вот до них достучаться труднее. Поэтому очень хорошо, мы будем дальше в Преображенском благочинии продолжать пытаться все-таки воздействовать на детей. Христос нам очень часто говорил, что вы должны быть мудры, как змеи, скандал устроить по поводу того, что кто-то курит или кто-то не воцерковлен, легко. Толку от этого скандала не будет никакого. Мудры, как змеи. В чем мудрость змея проявляется, мы знаем из Библии. Он незаметно проник на территорию райскую для того, чтобы погубить человека. И мы должны незаметно, но тихо на территорию врага проникать и искать также слабое для зла уже звено, это чистая детская душа, и уже ей, значит, помогать вот, обретать свободу истинную.
Батюшка, а вот по поводу того, что в последнее время происходят теракты, я буквально вчера разговаривала с православными, и они мне говорят, не из области, мы вот хотим к вам приехать, но боимся. Я даже сразу не поняла, я говорю, вы чего боитесь? Ну как, ну наверное, в метро нельзя ездить, в автобусах, страшно же. Мне как-то так опешило, то есть у людей в Екатеринбург из области приехать хотят на, вот, на выходные, даже не знаю, что ответить. То есть мне вот почему-то всегда казалось, что православные вообще не должны как бы абсолютно задумываться об этом. Или бдительность какая-то необходима.
20 числа, да, 20 ноября был день рождения нашего патриарха Кирилла. Вот, и это день был смерти мученической отца Даниила Сысоева, то есть, который никогда ничего не боялся, хотя ему каждый день пристали, значит, такие угрозы, и в конце концов он после божественной литургии, после того, как причастился, он исповедовал Пономаря, в храм ворвался экстремист, террорист, и взял, значит, и застрелил его. Вот мы это помним, в 2009 году это произошло, молимся о покаянии души отца Даниила Сысоева. Вот. Ну и в этот же день, по-моему, именно в этот день мы слышали в Евангелии такое чтение, что Господь обращается к людям того времени и нашего времени, потому что Он вне времени повествует для всех. Он говорит нам: вы не тех боитесь, что вы не должны бояться тех, кто может погубить ваше тело. Вот. А вы должны бояться того, кто вместе с телом и с душой может вести вас в гиену огненную. Православный человек должен бояться только Бога, потому что страх – это форма поклонения. Если мы боимся какой-то ведьмы, какого-то экстрасенса, какого-то террориста, то мы уже через свой страх воздаем ему поклонение, и мы становимся идолопоклонниками, самыми настоящими. Конечно, на рожон лезть никогда не надо. Господь говорит, что вы являетесь все миссионерами, все священниками. У нас вот многие не знают, я когда говорю, что кто у нас священник? Все православные люди являются священниками. Потому что в Ветхом Завете, в Израиле, жертвенную пищу кто потреблял? Только священство. А сейчас мы все причащаемся тело и кровь. Вот в этом плане мы участвуем в этом жертвоприношении Христа. Все, есть, конечно, апостольская миссия и священство, которое несет вот такое, значит, благовествование. Это, конечно, уже нас, и кто может совершать саму божественную литургию, только те люди, над которыми было таинство хиротония совершено. А все остальные по таинству крещения становятся вот такими священниками, которые совершают вместе с батюшкой, причащая святых христовых тайн, участвуют в таком священнослужении самом настоящем. И мы должны только Богу поклоняться и Его единого любить и бояться. Мы должны бояться, потому что действительно наш Господь Бог, Он может привести нас к спасению, а если мы откажемся от Него, то может и как отказавшихся от себя навсегда отлучить. Поэтому, если нам Господь говорит: гонят вас в одном городе, бегите, как говорится, в другой, чтобы продолжать благовествовать над теми людьми, которые еще не знают Христа, чтобы не переставать оставаться солью земли, быть теми людьми, ради которых город, может быть, будет сохранен и помилован Христом. Но если ты уж попался, то мы должны понимать, что и Христос зашел на крест, и мы крестились в смерть Христа. Поэтому у нас территория самая большая. Почему? Потому что христиане, в частности казачество, это самые бесстрашные воины. А мы все воины Христовы. То есть мы от духа злобы, а вот те люди, которые кого-то убивают, они думают, может быть, что служат истинному Богу. Но хотя им нужно задуматься, как это так, если они служат Богу такому, который без помощи смертника или смертницы не может убить 6 или там 8 или 200 человек. Истинный Бог потопом вообще всю цивилизацию уничтожил. А если они поклоняются такому Богу, который очень хочет кого-то убить, но не может без помощников, они поклоняются, наверное, не тому Богу, которому нужно было бы поклоняться. Вот. И мы таких людей, наоборот, должны просвещать, а не бояться того, что вот они что-то нам устроят. Поэтому я не думаю, что много из наших радиослушателей настолько боязливы. Дай Бог, чтобы все читали Евангелие и наполняли силой Христовой. Когда мы крестились, мы, можно сказать, своим фактом крещения вызвали в своей жизни огромное количество скорбей. Но в то же время Господь всех нас невероятно сильно укрепил. Если мы посмотрим внимательно на христиан, это очень сильные люди. Это очень сильные люди. Вот даже 20 век показывал, когда были массовые аресты, и вчерашние подрывники, бомбисты, которые были революционерами, которые честно и чисто служили каким-то своим идеалам, по нашему идолам, когда их арестовывали, они подписывали протоколы, что являются агентами там, 12-14 разведок одномоментно, что практически просто невозможно. Сами себя вот обличали. И в то же время совершенно слабые внешне, физически, на материальном уровне святые наши отцы, мученики, ну, а их огромное количество, новомучеников, спутников российских, оставались крепкими. Вот, конечно, самый такой яркий пример – это патриарх Тихон. В прошлый вторник мы, да, значит, праздновали его память, который не знал даже ситуацию, от него все скрывали, вот, не говорили ему, что происходит, говорили, что вот все, церковь полностью разрушена. Остались верующие, и вот мы хотели бы для вас, вот, и для них вас выпустить, но давайте подпишем ряд документов, чтобы именно государство, именно партия решала, кого можно назначать на должность священника, кого можно рукополагать, перемещать по приходам. Мы должны вот этим процессом руководить, а вы будете только как идейная глава, мы ничего против не имеем. И он отказался от этого, и его выпустили, потому что, как оказалось, ключевые государства, с кем хотели заключить Советская вот эта республика российская, дипломатические соглашения, потребовали, чтобы выпустили патриарха Тихона. Представляете, вот мужество вот этого нашего первого архиерея, и оно как эхом отозвалось в мужестве огромных количества людей, которые не побоялись, оказались дерзновенными. Поэтому ни тогда нельзя было бояться, ни во времена Диоклетиана, римских гонений, ни сейчас мы не имеем права бояться.
Батюшка, а как вот относиться, когда все-таки настраивают некоторые средства массовой информации, что вот государство все делает неправильно, если бы мы не ввязались в Сирию, вот это вот постоянное нагнетание, что ага, вот сейчас, значит, раз мы так себя ведем, то нам же будет хуже. Есть какие-то сомнения у людей, какие-то недоумения?
Я таких сомнений, сомнящихся людей таких пока не видел, видимо, не в том кругу я. И в средствах массовой информации, видимо, не те каналы смотрю, тоже не слышал такого, что вот мы зря ввязались, поэтому получаем сейчас какое-то вот эти проблемы. И думаю, что таких людей в России быть не должно. Почему? Потому что мы совсем недавно, в 41-м году, пережили вот этот горький опыт. Да? Ну, понятно, если мы, значит, христиане, мы верим в Бога, то мы знаем, что вот это наказание, как кара Божия, было за богоотступничество народа всего. И победа была за приверженность к Богу все-таки. Перепись населения 1937 года показала, что 80% москвичей на вопрос, являетесь ли вы верующими людьми и в какой, значит, конфессии вы себя относите, назвали себя православными людьми. А перепись проводилась органами НКВД, то есть тут же по результатам переписи могли вас просто-напросто арестовать. То есть приверженность, верность Богу именно нашего русского народа дала возможность вот Богу нашими силами победить такого страшного коварного врага. Но если люди в это не верят, если они смотрят с позиции науки, как политологии или социологии, на те процессы, что самое страшное произошло в июне 41-го? То, что мы не взяли и не нанесли упреждающий удар по тем страшным вот армейским соединениям, которые были уже расположены вдоль наших границ. И мы можем сейчас уверенно сказать, что вот в данном случае вот эти огромное количество экстремистов, они точно так же стоят возле наших границ. И если вот мы сейчас не нанесли, на будущий год или через год они бы хлынули прежде всего на Кавказ, они бы хлынули вот на юг России, и огромное количество жертв мы бы получили просто-напросто. То есть здесь правительство, не то что какой-то верующий человек, который говорит, не есть власти, аще не от Бога, что верующий человек говорит, кто руководит государством России сейчас? Христос Бог, мы же веруем в единого Бога, Отца Вседержителя, да? А те люди, которые вот, ну, не верят в это, они, если они здраво рассуждают, они, значит, должны сказать, что наше правительство действует очень правильно. Действует очень правильно и своевременно, никак никогда быстро и на опережение. Ну, а те люди, которые всем недовольны, да, значит, мы таких очень много знаем, это, конечно, в основном неверующие люди, они всегда блести будут. Что бы ни делало правительство, что бы Господь ни делал, что бы Матерь Божия ни делала, они всегда будут говорить, вот это вот все плохо, раньше было лучше, вот раньше колбаса была по талонам, вот, а сейчас, значит, я же покупаю, что здесь хорошего. Они как бы на таких обращать внимание, думаю, не стоит там. Вот чем отличается, допустим, христианин от простого какого-нибудь обывателя? То есть обыватель, даже если он в храм придет, он расскажет, как ему тяжело жить вместе со своими близкими людьми. Он расскажет, что теща к нему несправедлива, что дочь, значит, его совершенно не слушается, что муж пьет, понимаете, что сосед бьет, все. А христианин, когда придет в храм вот, на исповедь, он что начнет говорить? Скажет: «Господи, прости меня за то, что моим близким так плохо со мной». То есть это движение совершенно разнонаправленные. Поэтому, я думаю, христиане должны сейчас молиться за то, чтобы действительно крепость была, значит, дана нашим воинам славным, которые сейчас действуют на опережение, защищая свое отечество, защищая мирных жителей.
Батюшка, столько вот скорби и слез было в России по поводу разбившегося самолета. На ваш взгляд, как вот православный христианин должен к произошедшему относиться? Как вот говорить людям, что все по воле Божией происходит? Потому что все-то считают, что это трагическая, нелепейшая случайность.
Трагическая, нелепейшая случайность, я считаю, вообще смерть. Смерть настолько она противоестественна для человеческой природы, что с ней, когда сталкиваешься всегда, человеку становится страшно. И горько, и обидно, и вот уныние входит в сердце даже самого верующего. Мы знаем Серафим Саровский, когда вот у него наставник был, вот игумен Пахомий и игумен Исаия, вот когда они отошли в мир иной, он, святой муж, невероятно затосковал и загоревал. Представляете? Но он укрепился, он попросил Бога крепости и встал на новые подвиги для того, чтобы вот Господь его в своей вере укрепил. Само наличие смерти, оно, конечно, нас очень сильно пугает. Само по себе. Вот мы как раз, возвращаясь к завтрашнему евангельскому чтению, смотрите, вот Иаир приходит, и такую жуткую вещь ему говорят. Смеются над Христом, понимаете? Смеются, говорят: «Что ты его привел? Дочь твоя уже умерла, она уже мертва». И, конечно, и над православными сейчас смеются. Для чего вы ходили в храмы, для чего вы молились, для чего вы исповедовались, причащались? Все, вот ваши близкие при смерти или уже умерли. Так вот, именно для того, чтобы Господь воскресил. Господь никогда не ошибается со временем смерти и с местом смерти. Вот, и, конечно, смерть во время авиакатастрофы – это для христианина страшная смерть. У нас смерть какая хорошая? Мученическая. Кончина за Христа или кончина от тяжелой болезни, когда удалось покаяться человеку во всех грехах, когда он уже грешить-то не мог, понимаете, исповедовался, причастился, соборовался и мирно отошел к Господу. Все-таки этот рубеж смерти мы должны все преодолеть, все до единого. Вот, и дай Бог нам быть в своих семействах, в своих кругах вот этим Иаиром, чтобы приводить людям Христа как свет мира и объяснять, что в любом случае, даже если вы будете жить в Голливуде, даже если там везде будет дезинфекция, ведь больше всего убили не террористы на земле людей, не войны, понимаете, а микробы больше всех убили. Если вы будете постоянно ходить, я не знаю, там в резиновых перчатках, в маске и купаться где-нибудь на Гавайях, придет час, и смерть придет, и все заберет у вас, все, что есть. И надо быть готовым. Вот Господь сказал: кто верует в меня и исполняет мои заповеди, смерти не увидит смерти как духа вот этого страшного злобы, которого рисуют с трезубцем или с косой. А почему? Потому что она придет отсечь человека от всего, к чему он при этой жизни прилепился. И я вот думаю, что сейчас Россия невероятно православное государство стало, удивительно. Очень много людей верует, вот. Многие смеются над Христом, многие это терпят. нам не надо думать сейчас о том, справедливо ли Бог поступил, что попустил, вот, что столько людей умерло. Нам надо сейчас за них молиться. Молиться о том, чтобы Господь простил им грехи. И когда мы молимся, молитва – это не просто прошение, это участие нашей воли в действии Бога. Это вот апокалипсис, мы сейчас изучаем, у нас каждое воскресенье идет чтение библейских текстов, мы сейчас изучаем книгу «Апокалипсис», и в «Апокалипсисе» прямо говорится, что на небе есть сосуды из золота, золото как символ нержавеющего металла, нетленности, в которой, как фимиам, лежат молитвы святых. Поэтому это здесь молитва. Мы говорим, а что там молишься, он бабушке там молится, а что толку, пенсия как была, так. А там, в мире духовном, наша духовная молитва становится нечто материальным, совершенно новым, тем, что хранит сам Господь Бог на своем престоле. Представляете? Поэтому надо помолиться. Нам нужно сейчас перед Богом засвидетельствовать, сказать, вот ты же сказал, что кто верует в тебя, не погибнет. А мы ходатайствуем перед тобой, мы свидетельствуем, что те, кто сейчас там погиб, на Синае, на горе, в авиакатастрофе, это были православные люди. И доказательство того, что я пришел в храм ради них, я исповедал всех грехах и пообещал больше не грешить, я в жертву там пожертвовал вино на божественную литургию, рубль там положил за упокой, там где-то там копейку взял, отдал, свечку за них поставил. Я свидетельствую вам всем, что те люди, которые от нас ушли, мои близкие, они были православными людьми. И вот, может быть, этого свидетельства и не хватает для того, чтобы Господь принял по ним очень важное решение, которое бы освободило их от уз и греха, и смерти, и тления. Так что нам время не унывать, не думать о том, справедлив ли Бог или нет, как завтра мы будем слышать, нашлись такие люди, которые вот, плакали по дочери Иаира и смеялись над Христом, чтобы мы не уподоблялись таким людям, а чтобы мы, как Иаир, несмотря ни на никакие искушения, какие нам на пути нашего несения Бога к нашим близким, не боялись, а только веровали, только надеялись на Бога. И дай Бог, что мы увидим тот, значит, факт в своей жизни, да, что как всех наших близких, наших любимых, Господь Христос наш воскресит.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Мир вам всем и Божье благословение, всем крепости. Всех жду, чтобы вы пришли в храм помолиться. Храм наш очень маленький, но он теплый. Вот много икон, очень много добрых людей сюда приходят, и военных, и гражданских. Всех рад буду видеть вместе со всеми, вот вами, готов вот завтра помолиться. И жду всех в гости. Ангела всем, хранителя, помогай всем Господь.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Кириковым.